Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня в нашей студии Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Вы как раз упомянули в конце прошлой части нашей программы последние решения Синода Русской Православной Церкви, связанные с отношениями в дальнейшими с Константинопольским патриархатом. Большинство заголовков преподнесло эти решения как, нет, не заголовков, а, скажем так, комментариев и каких-то размышлений людей, как приостановление вообще общения с Константинополем, вот как разрыв общения полный. Все-таки объясните нам разницу между приостановлением поминовения патриарха Константинопольского, приостановлением сослужения с иерархами Константинопольской церкви и с прекращением и прекращение участия в различных диалогах богословских, где представительствуют или сопредставительствуют представители Константинопольского патриархата, и тем, что называется разрывом канонического общения.
Что касается вот текущей ситуации, то аналогии вот с тем, что могло бы в светском, или что происходит в светском мире, проводились, это параллели с прекращением дипломатических отношений, да, с разрывом дипломатических отношений. Вот. Понятно, что, как любая параллель, может быть, не в полной мере отражает ситуацию, но в данном случае действительно...
Но разрыв дипотношений чему бы соответствовал в церковной реальности?
Ну, вот мы говорим сейчас о том, что то, что вы сказали, да, вот оно, собственно, буквально это и означает. Да? Вот, и посмотрите, ведь выбраны какие слова? Приостановление. Да? Когда мы говорим, что мы приостанавливаем, значит, мы подразумеваем, что оно именно приостановлено, а не прекращено там навсегда. Да? Соответственно, есть надежда, там, возможность, как угодно, и надежда, и возможность возвращения ситуации к нормальному, полному общению евхаристическому. Вот. Но сейчас, в текущей ситуации, священники Русской Церкви могут служить, сослужить со священниками Константинопольского патриархата, и миряне могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Разрыв отношений, полный разрыв прекращения евхаристического общения будет означать, что это будет невозможно, что священники не могут сослужить, и миряне не могут причащаться.
Ну, а священники сослужить, соответственно, тоже... не могут сослужить епископы.
Сейчас, да, сейчас не могут служить епископы, поскольку богослужение предполагает поминовение со стороны, ну, в общем, первой иерархии, соответственно, это... принято вот такое решение. Вот. И это довольно серьезный шаг, который сделан именно потому, что ситуация со стороны Русской Церкви оценивается как неприемлемая и нарушающая канонический строй, нарушающая порядки, существующие в Церкви, и в надежде на то, что она не будет доведена до завершения, вот этот выбранный путь, что Константинопольский патриархат пересмотрит свои намерения вот, сделать то, что было декларировано, к сожалению.
Но когда мы бесконечно обсуждаем то, что происходит на Украине, и, в общем, понятно почему, мы как-то упускаем из виду, что это не уникальная ситуация, к несчастью. Вот на днях пресс-секретарь патриарха Кирилла подтвердил, что где-то в середине октября патриарх намеревается совершить поездку в Молдавию.
Во второй половине, да.
И тут сразу же возникает в памяти все, что в ней застряло про ситуацию церковную в Молдавии. Она так же, как и на Украине, началась с развала Советского Союза, когда менялись территориальные границы, и Румынская Православная Церковь решила восстановить существовавшую когда-то до Второй мировой войны Бессарабскую митрополию. И встал вопрос, на каких территориях. И очень долго конфликтная ситуация обострялась, где-то в 2007-2008 году она уже зашла в какой-то полный тупик, когда стали пытаться создавать какие-то епископии.
Нет, там были назначены епископы. Да.
И на территории, да, и на канонической территории Молдавской православной церкви в Приднестровье, что вообще как-то со всех точек зрения было как-то очень странно. Но и ситуация эта как-то разрешилась таким статус-кво, установленным в 2008 году. С тех пор притязаний таких резких не было, но ситуация, в принципе, осталась подвешенной. И сейчас, так я понимаю, глядя на то, что происходит на Украине, есть основания полагать, что в Молдове это может обостриться снова.
Ну, сложно сказать, я не очень люблю прогнозирование, тем более в подобного рода вещах, вот. Но да, к сожалению, вот, церковная жизнь ее, так сказать, тоже лихорадит, да, и поскольку везде люди, то случаются такие ситуации, которые приводят вот к конфликтам. Да, и это не единственный пример, который можно привести. Да, там у нас, например, прервано общение сейчас между Иерусалимским и Антиохийским патриархатами. Вот, и много подобных ситуаций, к сожалению, во время церковной истории происходило. Другое дело, что они и по причинам, и по последствиям, даже в силу схожести, и даже, с одной стороны, будучи там похожими, они не всегда приводили к одинаковым результатам. Если вспомнить вот дату, которая, ну, в определенном смысле символически воспринимается сегодня как раскол церкви или отпадение Запада от Востока, 1054 год. Да? Ведь это тоже, во-первых, это не одномоментно, конечно, произошло. Да? Это зафиксировано, вот эта дата, как некая год раскола. Хотя, в общем-то, то, что тогда происходило, это ведь тоже были вещи, связанные вот с нарушением, скажем так, канонической территории, говоря с более современным церковным языком, вот, изначально. Да, но поэтому мы и, говоря о ситуации на Украине, да, вот почему, скажем, она вроде бы похожа, но вот там в результате ситуации там, в Молдавии этого не произошло, да, или, скажем, даже когда в 96-м году была ситуация в Эстонии известная, да, когда патриарх Алексий тогда прекращал на некоторое время поминовение Константинопольского патриарха, да, но это вот не переословки, это более масштабные вещи. То есть здесь, именно понимая, пусть внешнюю схожесть, но внутреннюю, так сказать, другую ситуацию и контекст другой, там, вот, мы говорим о том, что последствия могут оказаться ну, масштабными слишком. Да? Я не хочу говорить, наверное, может быть, непоправимыми. Всегда можно поправить, когда есть, так сказать, воля, вот, это изменить. Но именно поэтому и звучали, наверное, вы слышали в оценках представителей нашей церкви слова о том, что это может оказаться чем-то сходным, схожим с расколом 1054 года. Вот, который, вот, возникнув из такой, может быть, не очень, на первый взгляд, масштабной истории, вот, превратился в то, что вот, стало великой схизмой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот «Светлый вечер». Дискуссия вокруг Украины, вокруг вопроса предоставления автокефалии породила или порождает разговор вообще об этом феномене канонической территории. Потому что звучат такие слова, что вообще это некоторая условность. Вот Российская империя завоевала какие-то территории, и они стали автоматически канонической территорией Русской Православной Церкви. Момент был сугубо политический, исторический. Так почему мы сейчас так держимся за это понятие, вот это наша каноническая территория или не наша каноническая территория? Что вы таким критикам, скептикам можете ответить?
Ну, здесь, во-первых, ответить можно, что это не совсем так, как звучит в вопросе, да, что завоевала там и стала, и, понимаете, бывали разные ситуации, вот возьмите, там, например, с грузинской церковью, да, вот, и они по-разному разрешаются, но...
Какая ситуация была с грузинской церковью?
Давайте напомним. Я имею в виду, что это же то были тоже разные периоды в истории вхождения там в Грузии, там, ну, я имею в виду, когда вот было одно там государство, да, вот, но церковное это же никак не автоматически не приводило к каким-то церковным решениям. Они тоже были разными, Вот. А поэтому это нельзя так говорить, что, что каноническая логика, как звучит в вопросе, следует за политической. Каноническая логика возникала, каноны, о которых мы сейчас говорим, к которым мы апеллируем, они возникали в историю, когда национальных государств не было. Другое дело, что, конечно, феномен национальных церквей существует. И это тоже странно отрицать, и если мы посмотрим, как возникали вот, уже в новейшее время, в новое время, и как возникали автокефальные церкви, то там много можно интересного увидеть, и это все было непросто, как правило, и так далее. Вот. Но это не отменяет самого понятия канонической территории и не отменяет вот этой внутренней логики, которая связана с, допустим, тем, что в одном городе может быть один епископ. Да, и это древние каноны, которые, в общем, всегда соблюдаются. Вот, и здесь нет каких-то вот, ну, скажем, того, что под текстом звучит в вопросе, что это вот нечто там привнесенное, не имеющее никакого смысла. Имеющее, так это создавалось. И, опять же, к сожалению, но эти проблемы возникали, это не проблемы сегодняшнего дня, они возникали и ранее, и недаром мы вспоминаем 1054 год, когда не было никакой Российской империи, которая что-то завоевывала, но было, все начиналось с проблемы открытия приходов на, как бы мы сегодня сказали, канонической территории другой церкви.
Но поскольку все так перемешано и в истории, и в современности, и политика, и церковные каноны, и отношения между людьми, очень у многих возникает такое искушение вернуться, то есть забыть тот самый собор поместный 1917-18 годов, о котором мы сегодня говорили, и опять обратиться к авторитету государства. То есть то, за что церковь так долго боролась, почувствовать себя, наконец, свободной от опеки государства и вмешательства государства в церковные дела и в церковную политику, сейчас воспринимается многими людьми, как раз отстаивающими как бы или ощущающими, что они отстаивают интересы церкви, как единственная панацея. То есть вот до такой степени, что на пресс-конференции пресс-секретаря президента после встречи Путина и Эрдогана был просто светскими журналистами задан вопрос, обсуждали ли главы государств Турции и Российской Федерации вопрос об украинской автокефалии и взаимоотношении русской церкви с...
Ну, пресс-секретарь сказал, что не обсуждали.
Да, но показательно то, что этот вопрос был задан в этом контексте.
Ну, это показательно для журналистов, а, так сказать...
Но не приведет ли... Ну, посмотрите, мы вспоминали вот ситуацию в Молдове, по-моему, как раз в 2008 году было обращение в Совет Европы от Румынской Православной Церкви с претензией к властям Молдовы по поводу притеснений вот назначенных епископов. То есть все время церковь так или иначе втягивает в политическое поле.
Не понимаете, это не всегда вопрос втягивания и именно в политическое поле. Это вопрос того, что церковь существует же не на Луне, вот, она существует не просто на Земле, а в конкретном обществе, в конкретном государстве. И помимо того, что существуют, скажем, каноны, да, вот, существует еще и правовое поле, внутри которого церковь обязана, ну, так сказать, ему подчиняться. Да? Причем они не совпадают, безусловно, поскольку, как неоднократно уже было сказано в связи с этой темой, на Украине на сегодняшний день одна каноническая церковь, а в правовом поле государства Украина существует несколько православных церквей, да, и не признанные никем в православном мире, так называемый Киевский патриархат или Украинская автокефальная православная церковь, они в правом же поле Украины существуют. Вот, поэтому это, естественно, обязывает эти организации и канонически, и неканонически вступать в отношения с государством, точно так же, как любая церковь, безусловно, иначе это невозможно. Да, это вопрос там, владения собственностью там, или невладения собственностью и так далее и тому подобное. Вот ты постоянно входишь там, с государством во взаимоотношения. Вот. А поэтому иногда апелляция с государством, апелляция, простите, к государству, они совершенно не означают втягивание там, или существование в политическом поле. Они означают просто неизбежность этого взаимодействия и обращение к государству, поскольку есть ну, какие-то вопросы существования, да, вопросы быта, если можно так выразиться, и многие подобные этому вопросу. Это тоже надо понимать, потому что вот церковь это про духовное, конечно, про духовное, но храмы там нужно отапливать, да, это значит там электричество, да, или там тоже присутствует, да, это значит все равно это взаимоотношения с государством, это неизбежно. Вот. А другое дело, что, конечно, там, будучи, скажем, общественной силой, естественно, церковь тоже входит во взаимодействие с обществом или является большой частью общества. Да? И как здесь можно игнорировать? Мы, говоря об отделении церкви от государства, о свободе церкви от государства, мы прежде всего говорим о самом главном. Мы говорим, что те решения, касающиеся церковной жизни сегодня, когда мы можем на практике реализовывать этот тезис отделения, они принимают церковь свободно. Ведь в Советском Союзе декларировалось все то же самое. Да, в Советском Союзе, кстати сказать, вот почему мы возмущались, когда на Украине некоторое время назад пытались принять закон, регулирующий внутреннюю жизнь церкви, потому что даже в Советском Союзе такого не было. То есть на практике было, в общем, ужасно, но в теории никто никогда, да, у нас же, собственно, никогда в правовое поле вот эти атеистические лозунги, так сказать, не входили, да, то есть никогда притеснение религии не становилось частью правовой системы официально, да, и все наши новомученики обвинялись не в том, что они верили в Бога, там, так сказать, и занимались, собственно, ну, тем, чем мы должны были заниматься, будучи священниками, а в том, что они вели антигосударственную деятельность.
Контрреволюционную,
антигосударственную потом и так далее, вот, а нарушали там законы какие-то. Вот, соответственно, вот эти взаимоотношения, они всегда существуют. И, повторяю, мы сейчас говорим, говоря о свободе, говорим только об одном, что если мы там хотим там назначить, если Синод принимает решение назначить епископа в такую-то епархию, он не будет звонить на Старую площадь там представителя Синода и спрашивать, а можно мы переведем владыку, как губернатор на это посмотрит? Или когда создается, вот принимается решение о создании новых епархий, это принципиально меняет в том числе и взаимодействие с властью на местах, потому что раньше вот у губернатора был один епископ, а теперь он в случаях там 2, 3 или 4, да? Вот никто не спрашивает, потому что это наша внутренняя жизнь. Это, иногда это ситуацию взаимодействия с государственным властью на местах, оно осложняет, например. Но именно потому, что эта ситуация меняется ради церковной жизни, ради улучшения церковной жизни, мы идем на какие-то осложнения внешние для того, чтобы вот внутренние... Это как раз свидетельство вот этой свободы и того, что церковь занимается, собственно, вот своими делами, а не другими. Точно так же и церковь там не лоббирует там какие-то решения политического характера или любого другого на государственном уровне.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня в светлом вечере, как всегда, в пятницу, был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».